Глава третья. Центры человека. Новая картина, появившаяся на стене храма учителя, оказалась полностью схематичной. Здесь не было красочных образов и аллегорий, но от этого помещенное на холст знание не становилось менее ценным. Картина-схема перекликалась по своему содержанию с иллюстрацией под названием «Душа несет крест». Ученики внимательно рассматривали ее, изучали надписи, по своему обыкновению тихо переговаривались между собой, пытаясь догадаться об истинном значении, рассуждали, высказывали предположения. Не так давно они беседовали с хранителем о центрах души и флешках ложных личностях, теперь же пытались соотнести уже имеющиеся в голове знания с новой информацией. Внизу схемы по горизонтали было изображено 5 кругов, и внизу каждого из них стояло название. Эти названия уже были хорошо знакомы ученикам. Там располагались инстинктивный, сексуальный, двигательный, эмоциональный и интеллектуальный центры человека. Вдоль всех этих центров шли горизонтальные линии, которые делили каждый из кругов на 3 части — механическую, эмоциональную и интеллектуальную. И каждая из этих частей имела свое название. Например, механическая, самая нижняя часть инстинктивного центра, носила название «автоматизм». Эмоциональная часть инстинктивного центра называлась «животные инстинкты», а верхняя, интеллектуальная часть инстинктивного центра была названа «адаптацией». Таким образом, в каждом центре были свои 3 этажа, 3 надписи, о значении которых ученикам и предстояло узнать сегодня, собрав воедино все имеющиеся у них знания. Над кружком с надписью «Эмоциональный центр» сверху располагались еще 2 круга — высший эмоциональный и высший интеллектуальный центр. Когда в зале храма появился учитель, разговоры стихли, и несколько десятков пар глаз обратились к его фигуре. Мудрец плавно двинулся к ученикам, приветствуя их доброжелательной теплой улыбкой. Нижняя часть его традиционно черного одеяния слегка касалась пола. Высокая цилиндрическая шапка делала его фигуру еще более высокой, что подчеркивалось и длинным воротником-стойкой. Двигался учитель быстро, и в каждом движении сквозила гармония. В нем не было ни капли суеты и торопливости, только уверенность, ощущение мощной светлой энергии, которую он с радостью нес своим ученикам. И они готовы были задавать свои вопросы, размышлять и делать следующие шаги к познанию себя. Первый вопрос задала Олеся, сероглазая изящная девушка с трогательным румянцем на щеках. Сегодня ее густые волосы были распущены и спускались по плечам волнистыми прядями. «Учитель, у нас появилась новая картина», — начала она, отведя одну из прядей за плечо. «Она похожа на ту, что мы рассматривали ранее. Здесь тоже есть центры человека. Но мы заметили, что тут каждый из 5 нижних центров разделен еще на 3 части. Получается, что наша сущность устроена еще сложнее. В каждом центре своя структура. Как все это работает? Сегодня мы поговорим об этом подробнее», — ответил мудрец с теплой улыбкой. «Да, вы уже много знаете о сущности человека и частях, из которых она состоит. Мы уже не раз беседовали о ней, но сегодня это знание дополнится, чтобы вы могли еще более точно понять, какие процессы происходят внутри вас, научились осознавать эти процессы». Учитель указал ладонью в направлении картины-схемы. «Смотрите, здесь мы видим устройство сущности человека. На первом этаже 5 центров. Их вы уже хорошо знаете». Мудрец обвел собравшихся вокруг него учеников проницательным взглядом. «Самый первый — это инстинктивный центр. Может быть, кто-нибудь кратко расскажет, в чем его суть?» Вверх сразу же взлетело несколько рук, и мудрец указал раскрытой ладонью на невысокую рыжеволосую женщину, давая ей слово. «Инстинктивный центр», — начала говорить женщина мелодичным тонким голосом, — «это такая база для всего остального. Это наши рефлексы, инстинкты, ощущения от органов чувств. Если инстинктивный центр будет болеть, то и все остальные центры не смогут нормально работать. Потому что если мы болеем, то нам уже ничего не хочется. Не хочется двигаться, заниматься сексом, испытывать эмоции или чему-то учиться, что-то познавать. Тогда для нас главным становится вылечить болезнь, чтобы инстинктивный центр вновь начал хорошо работать. Ученица договорила и замолчала, выжидательно взглянув на мудреца. «Верно, Мария. Молодец», — одобрительно кивнул он. «Ты хорошо рассказала об инстинктивном центре. Он является большим аккумулятором, который дает энергию для всех других центров. И если инстинктивный центр болеет, нарушается его работа, то другим центрам не поставляется энергия, и тогда у человека ни на что не хватает сил». «Поэтому, говорят, в здоровом теле здоровый дух», — уточнила Олеся. «Это как раз о работе инстинктивного центра?» «Да, именно. Этот центр всегда работает в человеке. Именно благодаря ему мы поддерживаем жизнь физического тела. В нем постоянно происходит множество физиологических процессов. Работают внутренние органы, кровь циркулирует по телу. В фоновом режиме он работает в виде информации от органов чувств. Во время работы других центров он дает нам базу из ощущений. Мы чувствуем холод, тепло, боль, яркость света, слышим звуки, видим цвета, ощущаем запахи, прикосновения. Все это — работа инстинктивного центра. Учитель сделал паузу и продолжил спустя несколько секунд. Дальше идет сексуальный центр. Это наши сексуальные желания, влечение, все, что связано с сексуальным поведением. «А сексуальный центр тоже работает постоянно?» — низким голосом спросил молодой коренастый мужчина крепкого телосложения с аккуратно подстриженной темной бородкой. «Константин, он работает вспышками при виде понравившегося человека», — пояснил мудрец. «А вот в прошлый раз мы говорили, что в каждый центр вставляются флешки с программами», — напомнил мужчина. «Как это может проявиться в работе сексуального центра?» Учитель на миг задумался, подбирая подходящий пример. «Скажем, мы сами нафантазировали, что человек обладает важными для нас качествами, и влюбились в эти качества. А на самом деле человек совсем другой, и мы обманываем сами себя, чтобы удовлетворить программу сексуального центра. Получается, здесь работа воображения? Иллюзия?» «Да, в таких случаях сексуальный центр работает за счет воображения, и это является ошибочной деятельностью, так как при этом он и другие центры практически реагируют на иллюзию и живут в иллюзорном мире. И этот мир они принимают за реальность. Обычный человек живет на 90% в своих иллюзиях, воображении, не видя того, что же происходит на самом деле». Ответив на вопросы ученика, мудрец снова указал раскрытой ладонью в направлении картины схемы. «Следующий центр — двигательный. Кто-нибудь хочет рассказать о нем?» Руку подняла приятная кореглазая девушка с аккуратным каре. Лучи солнца, падающие из большого окна справа, красиво подсвечивали ее волосы. «Двигательный центр — это такой слуга для всех остальных центров», — проговорила девушка, собравшись с мыслями. «Другие центры могут себя обслуживать и выражать через движение. Вот, например, инстинктивный центр хочет есть, а двигательный уже совершает действие, готовит еду, берет ложку, подносит ко рту, пережевывает пищу. Интеллектуальный центр выражает мысли через речь, для этого тоже нужны движения, для сексуального центра тоже». «Хорошо, Анастасия», — одобрительно кивнул мастер. «Двигательный центр действительно подчиняется другим центрам. А вот как кто думает, можно ли через двигательный центр, наоборот, влиять на другие центры?» Он снова адресовал вопрос всем присутствующим, побуждая их думать, постоянно сохранять активность интеллектуального центра. «Да, думаю, что да», —
— ответила Анастасия, сначала с явными сомнениями, но затем все более уверенно подкрепляя свои слова примерами. «Мы же, например, занимаемся йогой и принимаем разные позы, и это влияет на наше самочувствие, на эмоции, помогает прояснить голову». «Верно», — подтвердил мудрец. «Через контроль движений можно влиять на все остальные центры и менять их работу. Поэтому важно изучать йогу, ушу, танец». Хранитель знаний снова бросил взгляд на картину и продолжил, указывая на кружок с надписью «Эмоциональный центр». «Дальше идет центр эмоций, и с его помощью мы оцениваем все происходящее вокруг», продолжил мудрец. «Людей, ситуации, предметы, явления. Этот центр имеет два полюса. Это яркие, очень сильные эмоции и тухлые, слабые эмоции. Но часто человек не слышит этой оценки, а ориентируется на шаблоны ложной личности. Кто-нибудь может привести пример подобного?» Ученики снова задумались над вопросом хранителя знаний, и через несколько мгновений вверх поднялось несколько рук. «Допустим, играет классическая музыка», — звонко начала Олеся, «и она не нравится эмоциональному центру, но в ложной личности есть внушение, что классическая музыка — это всегда очень хорошо, потому что нам об этом говорила мама, учителя, родственники». И человек начинает оценивать классическую музыку уже под влиянием этого внушения. «Хороший пример», — одобрил мудрец. «Из него как раз видно, как появляются разные вкусы и предпочтения у ложной личности и сущности. Часто человек перестает слушать свою сущность и полностью живет ложной личностью. То есть он делает то, что на самом деле ему не нравится, а часто даже то, что для него вредно и неприемлемо. Такой человек становится мертвым, его сущность атрофируется, и он полностью живет шаблонами и программами общества». Учитель взглянул на учеников, отслеживая их реакцию на свои слова, и, видя, что все они слушают его с пониманием, продолжил говорить. «Дальше у нас интеллектуальный центр». Он указал на последний кружок на картине. Он является советником, регулировщиком, объясняющим. Другие центры работают через наш разум. Например, инстинктивный центр дает человеку сигналы, что он хочет есть. И тут включается интеллектуальный центр. Он решает, что предпринять. Пойти ли в кафе или приготовить еду дома – а может быть, ничего не есть, а поголодать. Часто все эти решения уже заранее вписаны в него воспитанием и подражанием другим. «Великий, скажите, а вот разве не могут другие центры работать без интеллектуального центра?» — спросила Олеся. «И получать без него нужные впечатления?» «Могут», — утвердительно ответил мудрец. «Например, в какой-нибудь стрессовой ситуации, когда разум отключается, и другие центры начинают работать без него. Но в обычных ситуациях все проходит через интеллектуальный центр». Руку подняла Мария. «Хранитель, я помню, что вы рассказывали о том, как разные центры тащат человека в разные стороны. А как должно быть в идеале? Они должны помогать друг другу в работе или нет? Чтобы развитие было гармоничным, человек должен действовать на всех трех рабочих центрах, то есть на двигательном, эмоциональном и интеллектуальном. А инстинктивные и сексуальные центры должны поддерживать их гармоничную работу. Инстинктивный центр — энергией. Для этого он должен быть в здоровом состоянии. Поэтому надо вести здоровый образ жизни, чтобы он исправно работал. Сексуальный центр тоже способен давать человеку много энергии, если не идет ее постоянный расход на похоть и беспорядочные половые связи. Учитель, а вы можете привести пример, как слаженно действуют три рабочих центра? Например, если человек сам строит дом, в интеллектуальном центре возникает план. Он видит, что и в какой последовательности надо делать. В эмоциональном центре есть желание сделать быстрее и лучше, а в двигательном — конкретные действия по строительству. «А если человек строит не для себя, а просто выполняет указания прораба?» — спросил Вадим. «Тогда, получается, у него центры уже не гармонично работают?»
«В жизни часто бывает, что человек использует только один центр», — спокойно пояснил мудрец. «Если человек работает строителем по найму, то он действует только двигательным центром. Прораб за него думает, что и как должно быть сделано, а рабочий может делать все на автоматизме, и его интеллектуальный центр не задействуется при этом. Эмоциональный центр тоже не работает, как правило, так, как должен. Прораб заменяет работу эмоционального центра, гоняя рабочих, так как в их эмоциональном центре есть только желание лениться и ожидание, когда же работа закончится. Сам же прораб, хотя и действует интеллектуальным и эмоциональным центрами, не выполняет физической работы, поэтому у него не работает в этот момент двигательный центр».
«А как же те люди, которые всегда работают за компьютером?» — с удивлением подалась вперед Олеся. «У них все работает неправильно?»
«В интеллектуальной работе за компьютером двигательный центр задействован слабо. В этом случае надо обязательно заниматься спортом. Но главное, чтобы был включен эмоциональный центр в виде совести и ответственности за дело. Человек может развиваться только тогда, если работают вместе все три центра. В древности это лучше понимали, и часто люди работали с песней, включая эмоциональный центр и не давая праздно мечтать интеллектуальному центру. Очень полезно осваивать новые виды деятельности. Тогда обязательно работают вместе интеллектуальный и двигательный центры. А если человек осваивает их с желанием или с совестью, то будут работать все три центра. Вот, например, Георгий Иванович Гурджиев и его ученики постоянно осваивали новые профессии, и как только что-то было освоено и становилось механическим, переходили к другому виду деятельности.
«Значит, если наши центры будут работать слаженно, мы будем духовно развиваться?» — спросила ученица, внимательно выслушав ответ хранителя знаний.
«Нет, не совсем так. Это будет способствовать гармоничному развитию человека, но для настоящей духовной работы этого недостаточно. Нужно наблюдать за собой и пытаться отделяться от ложных личностей и вшитых в нас программ». Олеся с благодарностью кивнула, показывая, что понимает и помнит прошлую беседу об этом, но тут же в ее глазах возник новый вопрос.
«Скажите, любимый учитель, а вот наблюдая за центрами, надо смотреть, как разные центры воспринимают одно и то же явление со своих позиций. Например, музыку. Это будет полезным упражнением?»
«Да, это очень хорошая тренировка», — подтвердил мудрец, отвечая ученице и охватывая взглядом других учеников. «Двигательному центру нравится ритмичная заводная музыка. Он начинает в такт притопывать, хлопать, пританцовывать. Эмоциональный центр в основном воспринимает мелодию. Он оценивает ее с точки зрения того, нравится она ему или нет. Иногда на него действуют образы текстов песен, пробуждая сентиментальность, патриотизм, грусть, радость и другие эмоции. Сексуальный центр может возбуждаться от голоса певца, если он противоположного пола». Учитель сделал паузу и добавил: «Если, конечно, человек не относится к меньшинствам».
«А интеллектуальный центр оценивает текст?» — высказала предположение Олеси.
«Верно», — подтвердил хранитель. «И не только. Еще он может размышлять о стиле музыки, инструментах, личности певца и так далее. Изучайте разные явления и наблюдайте, как на них реагирует каждый из центров. Вот как в этом примере с музыкой. Но о работе центров надо не рассуждать, а пытаться увидеть ее в себе. Только реальный опыт здесь имеет настоящую ценность».
Ученики согласно закивали, давая понять, что слова мудреца им понятны, и они готовы изучать работу центров дальше, чтобы потом лучше наблюдать за собой. Следующий вопрос задала Анастасия.
«Учитель, мы сейчас говорим в общем о центрах, но здесь на схеме изображено, что каждый центр имеет три части. Что это значит?» Вот как раз сейчас мы подошли к этому», — пояснил мудрец. «Да, наши 5 центров первого этажа имеют 3 части — механическую, эмоциональную и интеллектуальную. И все эти части нужно научиться обнаруживать и наблюдать в себе». Хранитель снова указал ладонью на изображение. «Знаете, какая самая главная проблема человека?» Он сделал паузу и обвел собравшихся проницательным взглядом, который, казалось бы, проникал в самый центр души. На этот раз ученики задумались сильнее, и пауза продолжалась несколько секунд, прежде чем начали сыпаться варианты ответов. «Отождествление сложными личностями», — предположила Олеся.
«Может быть, лень, злость, жадность и другие пороки», — высказал свою версию Константин.
«Внушенные программы общества?» — спросила Мария.
«Иллюзии и погоня за рогатыми зайцами?»
Выслушав все ответы, хранитель загадочно улыбнулся. «Все верно. Но самая большая проблема — это наша главная иллюзия, а именно то, что человек ощущает себя единым, целостным, хотя на самом деле это не так. В человеке много составных частей, и они постоянно конфликтуют между собой. Например, эмоциональный центр хочет одного, сексуальный — другого, а интеллектуальный — третьего. Но человек этого не видит, потому что он не привык себя разделять. «А еще есть и личности», — напомнила Мария. «Они ведь тоже конфликтуют с сущностью, с нашими центрами, правильно?» «Да, верно. Не так давно мы с вами как раз говорили о том, как происходит конфликт сущности и личностей. Личности входят в наши центры как флешки в компьютер и несут свои вирусные программы. Получается, что у человека внутренние конфликты между центрами сущности, между сущностью и личностями, а оказывается, в каждом центре есть еще и свои 3 части, и они тоже друг с другом могут конфликтовать», — с удивлением переспросила Олеся. Хранитель снова указал взглядом на картину-схему. «Да, в том-то и дело, что человек, по сути, состоит из множества частичек. Они часто конфликтуют, и человек постоянно между ними переключается. И суть духовной работы состоит как раз в том, чтобы увидеть, как переключаются эти центры, как включается одна часть, как происходит переход на другую часть, когда подключается ложная личность. И когда мы научимся это все в себе отслеживать, тогда мы сможем перейти на следующую ступень духовного развития».
«Великий, а как не запутаться в этих центрах?» — эмоционально подалась вперед девушка. «Я наблюдаю за своими реакциями, и не всегда удается понять, когда какой центр включается. Скажите, как лучше начинать?»
«Начать нужно с того, чтобы сделать небольшой зазор между собой и всеми этими надстройками. Когда вы будете искать ответ на вопрос «Кто я?», нужно начать с отделения. Мы должны осознать сначала, кто не я. Понять, что мы — это не наши инстинкты, не наши сексуальные желания, не наши эмоции и мысли. Это все не мы. Когда мы это осознаем, это уже будет первым шагом. А уже после этого мы должны постоянно наблюдать за собой, смотреть, какая часть какого центра сейчас работает. Руку подняла Анастасия.
«Учитель, я тоже стараюсь наблюдать за собой. И мне кажется, что уже начинает получаться. Но теперь оказывается, что структура центров еще сложнее. Это вообще возможно отследить каждое переключение с одной части центра на другую?»
В голосе ученицы послышалось сомнение. «Возможно», — с уверенностью ответил мудрец. «Сначала нужно четко понять, из каких частей состоит каждый центр. И как раз сегодня мы об этом поговорим». Мудрец снова обратил внимание собравшихся на картину-схему. «Смотрите, нижняя часть каждого из 5 центров — механическое. Это наши привычки, реакции и навыки, которые проявляются на автоматизме, без всяких усилий. Именно сюда, в эту часть, подключаются флешки с нашими программами ложной личности. И поэтому нижняя часть каждого из пяти центров — это, по сути, тот самый сон, в котором пребывают все люди. Понимаете? Учитель обвел глазами учеников, чтобы оценить, насколько ясным для них является это знание.
То есть человек спит в своих иллюзиях, если у него активны только нижние части всех центров, механические, да? Уточнила Анастасия. Живет человек на механике, на привычках, для всякой ситуации есть свой шаблон поведения, действия, свои привычки.
Верно, кивнул мастер. Если человек действует только на механике, он полностью спит. Но на каждом из центров эта механика, этот автоматизм проявляется по-разному. Возьмем двигательный центр. Все наши отработанные навыки находятся в механической части. Например, вы научились водить машину и делаете это на автоматизме. Вы уже не задумываетесь, как надо нажимать педаль газа, сцепление, как переключать коробку передач. Поэтому вы можете вести машину и думать о чем-то другом. Или, например, вы едете на велосипеде и не задумываетесь, как вы делаете это, куда нужно наклонить тело, чтобы удерживать равновесие. Получается, что если человек только учится что-то делать, то это работает интеллектуальная часть двигательного центра, спросила Олеся. А когда человек уже приобретает навык, то начинает работать механическая часть, да?
Да, кивнул хранитель. Вот, например, ребенок учится ходить. В этот момент работает интеллектуальная часть его двигательного центра. А когда он уже овладевает ходьбой, то навык переходит в механическую часть.
«А в обучении танцами также?» — спросила Анастасия. «Когда мы готовим новый танец, всегда нужно думать, куда ставить руку, куда ногу, а потом уже все выполняется так просто и легко».
«Верно. Но еще важный момент — это эмоциональная часть», — принялся пояснять мудрец. «Если человеку нравятся танцы, он проявляет к ним интерес, и тут включается эмоциональная часть двигательного центра». И уже после этого он начинает эти танцы изучать, а тут уже принимает участие интеллектуальная часть двигательного центра.
«Учитель, а нужно ли стремиться изучать новые движения?» — спросил Константин. «Это ведь нагрузка на интеллектуальную часть. Получается, она будет развиваться?»
«Так и есть. Чем больше мы учим новых движений, тем лучше работает интеллектуальная часть двигательного центра. А интеллектуальная часть каждого центра — это осознанность», — пояснил хранитель знаний.
«Ах, вот что такое осознанность!» — эмоционально воскликнула Анастасия, и в ее глубоких карих глазах загорелись радостные искорки озарения. «А я уже долгое время бьюсь с тем, чтобы понять, осознанно я сейчас или нет, ведь так легко себя обмануть!»
«И я только сейчас понял», — признался Константин с искренним воодушевлением. «Оказывается, надо действовать на интеллектуальных частях центров, и осознанность всегда будет с тобой».
«Да, мне тоже иногда так хотелось думать, что я осознанно, а это было только самовнушение», — с энтузиазмом подхватила Олеся. «Теперь я поняла, как это проверить».
Мудрец выслушал реакцию учеников и, кивнув, добавил. «Это очень легко. Внушать себе, что ты осознан, при этом крепко спать. Но осознанность можно разбудить в себе, если активировать интеллектуальные части центров». На этот раз вопрос возник у Марии.
«Учитель, а я слышала, что гурджиевские танцы помогают развивать осознанность. Как это происходит?»
«Да, все верно», — улыбнулся хранитель знаний. «Их еще называют интеллектуальные танцы или суфийские танцы, которые изначально возникли на Востоке, а Гурджиев передал их европейцам. Суть этих танцев в том, что там специальные движения, которые невозможно сделать механически. Например, одна рука движется в одну сторону, другая — в другую сторону, при этом голова двигается по другой сложной траектории. Это невозможно сделать механически. Чтобы так танцевать, нужно обязательно думать, сохранять осознанность. И это очень хорошо помогает тренировать интеллектуальную часть двигательного центра.
То есть мы всегда должны стремиться жить на вот этом третьем этаже всех центров, где начинается осознанность,
— уточнила ученица.
«Да, мы должны стремиться максимально задействовать интеллектуальные части всех центров. Когда мы живем только на уровне механики, мы спим и находимся под влиянием ложных личностей. Нам внедряют флешки с разными программами, и мы начинаем механически их выполнять».
По рядам учеников пробежала волна взволнованного гула. Было видно, что знание, которое давал мудрец, прояснило разум и дало возможность прийти к важному открытию. И этим открытием тут же захотелось радостно поделиться друг с другом. «Как же все оказывается просто!» Не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями, воскликнула молодая женщина в темно-коричневом длинном платье. «Люди столько бьются над тем, чтобы достигнуть осознанности, а оказывается, надо просто понимать устройство человека. Да, получается, надо только научиться различать, какая часть центра работает, и можно сразу понять, спишь ты или нет», — живо подхватила Мария.
Учитель со светлой улыбкой обвел учеников взглядом, подтверждая их инсайты и ожидая новых вопросов.
«Хранитель знаний, мне очень интересно понять, как работают эмоциональные части центров. Они проявляются всегда в виде интереса?» — спросила Олеся, когда эмоции от сделанного открытия немного улеглись.
«Да, это интерес к области действия центра. На двигательном центре это интерес к движению. Например, мы видим, что кто-то красиво танцует, и наше тело начинает само пританцовывать в такт музыки. Было у вас такое?»
Мудрец озорно улыбнулся, и ученики подхватили его искрящийся взгляд. Заулыбались, начали кивать, вспоминая свои ощущения.
«Вот если такое происходит, то это реагирует именно эмоциональная часть двигательного центра. То есть мы не умом оцениваем это, а именно эмоциями». Учитель сделал паузу, выразительно взглянув на учеников, и продолжил. «Или, например, мы смотрим какой-то интересный фильм, и там главный герой бежит по лесу, и наше тело начинает тоже на это реагировать. Мы можем неосознанно двигаться, как будто вместе с героем уворачиваемся от веток, приседать, наклоняться.
А когда мы болеем за спортсменов, например, за бегунов или за боксеров, это тоже эмоциональная часть двигательного центра?»
«Да, хороший пример». Мудрец сделал одобрительный жест. «Когда мы болеем за спортсменов, мы тоже часто двигаемся неосознанно. Мы погружены в эмоции. И в этом состоянии мы можем подпрыгивать, поднимать руки вверх, делать какие-то жесты и так далее. Мы уже сами готовы бежать рядом со спринтером.
А вот в этот момент эмоциональный центр, он тоже включается?» — спросила Олеся, чтобы подтвердить свои догадки и не запутаться в наблюдениях за собой.
«Да, но в первую очередь включается именно эмоциональная часть двигательного центра. Мы можем смотреть на спортсменов, на танцоров, на фигуристов, и нам это становится интересно. Мы испытываем эмоции и желание научиться делать так же».
«Учитель, а как работает эмоциональная часть других центров?» Подключился к беседе Вадим, крепкий жилистый парень с острыми чертами лица и сосредоточенным прямым взглядом.
«Все так же, в виде интереса», — пояснил мудрец.
«Например, если включается эмоциональная часть интеллектуального центра, значит, у человека проснулся интерес к получению знаний. Человеку становится интересно разобраться, как и что устроено, понять, как что работает, из чего что состоит, какая связь между явлениями и так далее. Например, интересно прочитать какую-нибудь книгу, изучить какую-то науку, узнать что-то новое. То есть это может быть интерес к самым разным знаниям, но он тоже сконцентрирован в эмоциональной части интеллектуального центра. Но на каждом центре эмоциональная часть проявляется по-своему. Вот на сексуальном центре интерес — это влюбленность».
«Учитель, получается, что все настолько просто?» Словно не веря своим ушам, ошарашенно проговорила Олеся.
«Значит, ты думаешь, что влюбился на всю жизнь, а это всего лишь активизировалась эмоциональная часть сексуального центра?»
«Да, именно так», — лаконично подтвердил мудрец.
«То есть, если эта часть выключится, то и наша влюбленность сразу пройдет?» — с явным удивлением переспросила Мария. «Вот, значит, как это происходит».
«Так обычно и бывает. Интерес на сексуальном центре возникает под влиянием гормонов. И вот мы уже думаем, что влюбились. Начинаем фантазировать, как будем жить долго и счастливо. А потом эмоции затухают. Прошла любовь, завяли помидоры». Хранитель игриво улыбнулся.
«А я-то думаю, почему так часто влюбляюсь?» С долей самоиронии проговорила Олеся. Но тут же голос ее наполнился решимостью. «Ну теперь все понятно. Не буду больше идти на поводу у гормонов».
В этот момент снова подняла руку Анастасия. «Получается, когда мы проявляем интерес, то мы уже не спим?» — спросила девушка, пытаясь как можно более глубоко разобраться с работой центров.
«В этот момент мы становимся более живыми. В нас включаются эмоциональные процессы».
В глазах ученицы заблестела догадка, и она тут же решила спросить о ней у мудреца.
«Великий, а можно ли сказать, что вот этот нижний механический уровень — это энергия тамаса, а уровень интереса — это раджас?»
«Молодец, что заметила», — одобрительно кивнул учитель.
«Да, можно так соотнести. На тамасичной энергии ленности и полусна работает нижняя механическая часть центров — наши привычки. А вот эмоциональная часть центров, интерес, это уже более активная энергия раджаса. Третий этаж всех центров, интеллектуальная часть, это энергия сатвы. Здесь уже появляется осознанность.
То есть, если мы делаем что-то на механическом уровне, мы скатываемся к тамасу и лени, уточнила девушка.
Верно, однозначно подтвердил мудрец. Вообще надо стремиться жить на интеллектуальных частях центров. Но нам всегда проще скатиться в механику и тамос, ничего не делать, не думать, не напрягаться. Только на автоматизме лежать на диване, смотреть телевизор и поглощать еду, даже не замечая этого. Тамос — это инерция. Его задача — максимально сохранить энергию человека. И когда любое действие, любой процесс переводится на механический уровень, энергия эта как раз сохраняется, потому что расходуется по минимуму.
Хранитель, а если нижний этаж — это наши привычки, а верхний — осознанность, то что такое тогда второй этаж? — спросил Константин.
Второй этаж — это магнетический центр, — пояснил учитель. У нас возникает интерес, и внутри как будто формируется мощный магнит. И этим магнитом мы начинаем стягивать информацию из Вселенной о предмете своего интереса.
В этот момент руку подняла Мария. «Учитель, а почему у разных людей формируются разные интересы?» — спросила она звонким голосом. «Например, один любит танцы, а другой интересуется фехтованием, а третий не может жить без науки, и каждый находит себя в разном, хотя всех нас окружает одно общее пространство».
Женщина подняла вопросительный взгляд на мудреца и, пока он не начал отвечать, добавила: «Вот даже в одной семье растут близнецы, у них одна и та же среда, одно и то же воспитание, одни родители, но при этом один из них проявляет интерес к музыке и становится музыкантом, а другой, например, к математике и становится ученым».
«Мария, наш мир многообразен, и во Вселенной есть вообще все», проговорил мудрец многозначительно. «Но у каждого человека формируется свой магнетический центр. Вот даже в случае с близнецами. У одного из них магнетический центр нацелен на музыку, у другого — на математику. Или, например, один ребенок пошел в духовное развитие, а другой — в бизнес. Как только у человека вспыхивает интерес и формируется магнетический центр, он начинает притягивать определенные события, определенных людей, определенные знания. И нам кажется, что сама Вселенная подбрасывает нам эти ситуации, эти знакомства.
Человек вдруг начинает видеть это везде, словно информация сама как-то вычленяется из окружающего пространства и притягивается к нему. Например, возник интерес к парикмахерскому делу, и человек начинает видеть везде прически, обращает внимание, какие у него волосы. И это все окружает его, подпитывает его эмоции. «А можно ли и нужно ли сознательно разжигать этот интерес?» — спросила Олеся. «Если это, например, интерес к духовному развитию?» «Можно и нужно», — с уверенностью подтвердил учитель. «Мы не должны ждать, когда это хаотично проявится. Мы можем и должны управлять своим интересом. Например, мы сознательно начинаем интересоваться духовными практиками. Получаем от этого положительные эмоции, формируем центр магнетизма и еще дальше разжигаем свой интерес. И уже потом интеллектуальная часть интеллектуального центра формирует нашу духовную личность». Девушка указала на последний, пятый круг на схеме. «Тут написано, что интеллектуальная часть интеллектуального центра — это заместитель управляющего. Что это значит?» «Есть управляющий, хозяин. Это наше высшее «я». Но до того, как оно сформируется, сначала возникает заместитель управляющего. Он возникает в интеллектуальной части интеллектуального центра только в моменты осознанности. На интеллектуальных частях центров нельзя действовать механически. И наша главная задача — научиться быть осознанными, научиться быть целостными, сделать так, чтобы именно мы управляли собой, а не желания наших центров, не программы ложных личностей, которые между собой часто конфликтуют и разрывают человека на части. Например, одна ложная личность хочет продвигаться в карьере, а другая хочет быть хорошей матерью. И вот у человека возникает постоянное чувство вины из-за того, что он постоянно на работе и уделяет мало внимания детям. И так далее. Когда мы рассматривали картину с младенцем, мы много разбирали таких примеров, помните? Ученики закивали, отвечая на заданный мудрецом вопрос. «И весь смысл духовной работы, — продолжил он, — заключается в том, чтобы обрести целостность». «Учитель, получается, что человек состоит из многих частей, и вы говорите, что мы должны обрести целостность», — начала новый вопрос Мария, непонимающе пожимая плечами. «Но в то же время вы говорили, что самая большая ошибка — это воспринимать себя единым целым. Поясните, пожалуйста, как это соотносится?» «Понимание, что мы все состоим из многих частей, — это первый шаг», — с готовностью пояснил хранитель. «Когда ты думаешь, что един, ты никогда не увидишь истинного положения дел. Не поймешь, что на самом деле происходит в нас, что мы находимся под влиянием ложных личностей и установок. Потому что мы то в одно включаемся, то в другое, то в третье, и каждый раз происходит полное отождествление. И вот так человек перепрыгивает из одной ложной личности в другую, пытается удовлетворить каждую из них. А так как хотят эти личности часто кардинально противоположных вещей, как раз и возникают конфликты. Смысл духовной работы — это сначала увидеть то, что я не целостен, осознать, что во мне бесконечное количество личностей и ролей, понять, что во мне действуют 7 разных центров. Когда мы увидим это, то мы получим возможность отделиться от этих ложных личностей, почувствовать, что все это лишь маски, лишь навязанные роли. Начало духовной работы состоит в том, чтобы сделать зазор между истинным «я», которое есть атман, частица божественного духа, и всеми этими ложными личностями, всеми ролями, всеми надстройками. Мы себя никогда не почувствуем частицей святого духа до тех пор, пока будем включены в эти ложные личности, пока будем находиться внутри этих программ, до тех пор, пока мы будем отождествляться и играть по правилам каждой личности, до тех пор, пока мы будем стараться угодить каждому центру. Поэтому первоначальная наша задача —
отлепить себя от всего этого. Мудрец говорил, выразительно жестикулируя, делая интонационный акцент на каждом значимом слове. Ученики слушали его с трепетом, с растущим воодушевлением, пребывая как раз в том состоянии, когда многое проясняется, становится вдруг отчетливо понятным, до такой степени, что поражаешься, как же не мог видеть этого раньше. «Да, сделать этот зазор очень тяжело», — продолжил объяснять учитель. «Эти программы крепко вшиваются в нас, проникают очень глубоко, и чтобы отделиться, приходится прилагать усилия, выдирать это из себя». Помните, на одной из бесед я сравнивал Атман с самым центром матрешки? Многие ученики согласно закивали, вспомнив эту духовную беседу. Вот Атман является целостным, неделимым, а сверху на него надеваются тонкие тела. Потом и физическое тело, 7 оболочек, и с каждой следующей оболочкой мы забываем свою истинную божественную сущность. Руку подняла высокая женщина с короткой стрижкой в аккуратных очках с круглыми стеклами, собираясь задать вопрос, который возник у нее в ходе рассказа мудреца. «Любимый учитель», — начала она и с большим уважением склонила голову. «Вот все религии, гуру, разные пророки кричат на разные голоса: «Ты есть Бог!» И верующие соглашаются: «Да, я есть Бог!» Но ведь на самом деле никто из них не чувствует Бога в себе. Я знаю много людей, которые каждое воскресенье ходят на церковные службы, но так ни разу и не ощутили Бога в себе». Мудрец с прозрачной грустью взглянул на ученицу. «Да, Виктория, можно сказать, я есть Бог, но это совсем ничего не значит, пока ты не почувствуешь это, не ощутишь Атман внутри себя», — ответил он, качнув головой. «Никто не может просто так ощутить то, о чем на самом деле говорят гуру. Сами мудрецы это понимают, так как они перед этим провели над собой духовную работу и соединились с Богом внутри себя. Поэтому так важно делать духовные практики. Начать с наблюдения за работой своих центров. Есть такое упражнение — целый день наблюдать за работой какого-нибудь одного центра. Проще всего начать с двигательного. Нужно стать таким наблюдателем самого себя, смотреть, когда двигательный центр включается, что он делает механично, а что нет. А вот этот заместитель управляющего, он в какой момент появляется?» — задала Виктория новый вопрос. «В тот самый момент, когда мы только задумываемся о смысле жизни», — улыбнулся хранитель. «Когда мы переходим из механической части интеллектуального центра через интерес и эмоции к познанию, когда задаемся вопросами: кто я? Как все устроено в мире? Какое у меня предназначение? Зачем я на этой земле? Почему в мире столько страданий, боли, столько несчастных людей? Вот тогда мы получаем шанс посмотреть на себя реально, перестать оправдывать себя, свою лень и инертность». «А как проявляется механическая часть интеллектуального центра?» «А это и есть те самые шаблоны, ярлыки, программы поведения. Человек думает, что уже все знает, и для каждого явления, для каждой ситуации у него есть шаблон, ярлык. Поэтому он даже не хочет задумываться о чем-то, не хочет узнавать новое, учиться, работать над собой. И вот люди говорят: мне все ясно и понятно, а сами всю жизнь действуют по шаблонам, выполняют ложные установки и даже не представляют, что на самом деле это просто одна из программ, которую им вшили когда-то в детстве. И получается, заместитель управляющего пробуждается. И вот с этого момента мы начинаем путь к духовности», — уточнила Олеся. «А как именно это происходит?» Заместитель управляющего просыпается и думает: «Стоп, так жить дальше нельзя». Он думает: «Хватит спать. Хватит находиться в механичности, хватит жить по программам и быть биороботом». Заместитель управляющего — это первый осмысленный персонаж, который появляется в человеке. Он говорит:
«Я хочу жить осознанно». И вот заместитель управляющего начинает включать интеллектуальные части других центров. Он превращается во внутреннего наблюдателя, который постоянно смотрит за всеми центрами и не дает скатиться в механические части. «Учитель, приведите, пожалуйста, пример, чтобы лучше это понять», — попросила Мария. «Как этот управляющий, например, вытаскивает нас из обиды или ревности? Правильно я понимаю, что это реакция механической части эмоционального центра?» Мудрец выслушал вопрос ученицы, на миг задумался, подбирая подходящий пример, и тут же начал пояснять. «Механическое состояние эмоционального центра — это наши стереотипные реакции, а проявляют они себя как негативные эмоции — обида, злость, раздражительность, гнев, ненависть, тревога. И вот интеллектуальная часть интеллектуального центра, она же заместитель управляющего, видит это и понимает, негативные эмоции — это плохо, это механика. Тогда она делает зазор. Это не я. Происходит отделение от этих негативных частей. И если человек продолжит делать духовные практики, то может произойти переключение на интеллектуальную часть эмоционального центра. Пробуждается совесть. Человек понимает, что на самом деле это он является причиной своих негативных эмоций. Все, что мне не нравится, все, что я ощущаю как негативное, я создаю в себе сам. Поймав паузу в речи хранителя знаний, руку торопливо подняла Ева. Девушка сегодня была более задумчивой и молчаливой, чем всегда, но на протяжении всей беседы не переставала следить за нитью разговора. «Скажите, Великий, а вот, например, я сильно обиделась на свою подругу, и меня это злит. Как только вспомню о ее поведении, то прямо чувствую, как растет раздражение. Как можно с этим бороться? Если ты не уйдешь за этими эмоциями и включится интеллектуальная часть интеллектуального центра, то возникнет вопрос: что со мной происходит? Почему я так охвачена негативом? Это значит, что заместитель управляющего заметил эти проявления и смог отделиться. Следующий шаг — это обратить эту злость внутрь себя, чтобы создать еще больший зазор. Ничего себе! Как же я не контролирую себя, что допускаю в себе такие негативные эмоции, что позволяю обиде, злости, раздражению захватить себя? Так пробуждается совесть. Мы берем ответственность за негативные проявления в себе. Перестаем искать себе оправдание. «Учитель, но как же тяжело бывает отделиться от этих эмоций в тот момент, когда они бурлят в тебе», — заметила Ева. «Даже когда ты понимаешь, что это плохо, но ничего не можешь с собой поделать». «Все верно», — мягко пояснил мудрец. «От эмоций можно отделиться лишь другой, более сильной эмоцией. Когда тебя захватывает разочарование, гнев, любая сильная эмоция, ты ей уже готов потакать, ты готов с ней отождествиться, забыв, что ты атман и частица Бога. В этот момент нужно разозлиться на себя, а точнее на то, что я собой совсем не управляю. Эта злость должна быть очень янской, яростной, активной, понимаете?» Учитель проницательно взглянул на Еву, перевел взгляд на остальных учеников, которые слушали его с трепетом, не пропуская ни единого слова. «Когда ты испытываешь обиду, разочарование, гнев, невозможно в этот момент сесть и начать медитировать, потому что эмоции будут душить». «А я думала, что со мной что-то не так, раз не получается», — призналась Ева и обрадованно улыбнулась. «Я столько раз пыталась, но так и не получилось правильно настроиться на медитацию в таком состоянии». «Теперь ты понимаешь, почему», — улыбнулся мудрец. «Если эмоции захватывают, то нужно сознательно включить в себе более сильные, яростные состояния. Нужно разозлиться на себя за то, что ты позволила себе уйти в негатив. Это поможет сделать зазор, и постепенно негатив схлынет. И тогда ты поймешь, это я причина своего негатива.
После этого станет совестно за то, что ты не смогла контролировать себя, разрешила себе испытывать гнев или обиду.
«Спасибо», — с искренней благодарностью проговорила Ева. «Я попробую в следующий раз так сделать».
«Скажите, а на двигательном центре как проявляет себя заместитель управляющего?»
«Заставляет его работать не механично, а осознанно. Допустим, он заметил, что началось механичное движение, что человек снова спит. И вот тогда он дает интеллектуальной части двигательного центра задание. Например, изменять и контролировать длину шага. Допустим, делать один шаг короче, другой длиннее. Или другое упражнение — все время ощущать свою правую руку. Или, например, закрыть глаза и пойти с закрытыми глазами, если это возможно и уместно. И тогда сразу каждое движение станет осмысленным, а механичность пропадет.
Или, например, начать учить гурджиевские танцы, предположила ученица.
«Да, тоже хороший вариант», — подтвердил учитель.
«Великий, скажите, а на сексуальном центре как это влияние заместителя прослеживается?» — задал вопрос Вадим.
«На сексуальном механичность проявляется в похоти. Человек просто бездумно хочет сбросить сексуальное напряжение. Просто удовлетворить свою потребность, и чем быстрее, тем лучше. Это вмонтировано в наш центр программой размножения. Задача человека — размножиться, и дело это нехитрое. Но если человек влюбляется в кого-то, то включается эмоциональная часть сексуального центра. И уже не хочется делать все так быстро и бездумно. Наоборот, людям хочется подольше растянуть сексуальные ласки, делать все медленно, получать друг от друга удовольствие. Ну а когда появляется заместитель управляющего, он отслеживает эту механичность или влюбленность и говорит: «Стоп, я не хочу так жить. Не хочу удовлетворять свою похоть как животное, механически. Не хочу просто жить во власти чувств. Я хочу осознанности во всем». И вот тогда появляется избирательность, включается интеллектуальная часть. Человек уже не готов размножаться и заниматься сексом с кем попало, как это делают животные, или страдать от очередной влюбленности. Тогда как раз включается мозг сексуального центра. Человек начинает тщательно выбирать партнера. Он уже не хочет просто испытать оргазм и сбросить сексуальную энергию.
«Это и есть тантра?» — спросил Вадим. «Она находится как раз в интеллектуальной части сексуального центра».
«Тантра — это перевод сексуальной энергии на более высокий уровень, ее трансформация», — пояснил хранитель. «Вообще сексуальная энергия очень тонкая, и на ней можно даже улететь в космос». Говоря это, учитель слегка улыбнулся и снова продолжил после небольшой паузы. «Поэтому, когда человек это все начинает понимать, отслеживать в себе, то появляется избирательность. И вот тогда ты уже тщательно выбираешь, в кого вливать свою сексуальную энергию, в кого включаться, в кого влюбляться. Мы подключаем интеллектуальную часть и начинаем четко понимать, какой нам сексуальный партнер нужен и зачем, а не просто идем за похотью или за эмоциями».
«А как все происходит на инстинктивном центре?» — спросила Анастасия, поймав взгляд учителя и чуть выходя вперед.
«На инстинктивном центре механическая часть — это автоматизмы. Сюда относятся все наши рефлексы и инстинкты, которые происходят механически, без контроля нашего разума. То есть это обеспечение жизненных функций человека. Мы едим, пища переваривается, мы ходим в туалет. Когда устаем, мы ложимся спать. Если мы дотронулись до горячего, рука рефлекторно отдергивается. Мы даже не успели понять, что случилось, а инстинктивный центр уже отреагировал».
«Учитель, но получается, что эти процессы мы не можем перевести на сознательный уровень?» — спросила девушка, встряхнув головой и убирая упавшие на лицо волосы. «Я правильно поняла?»
«Да, Анастасия, все правильно. Инстинктивный центр — это единственный из центров, которым мы не можем управлять сознательно», — ответил учитель
и в его глазах заблестели озорные искры. Если бы мы могли вмешиваться в инстинктивный центр, мы бы и его сломали. Например, забыли бы, как правильно дышать. По рядам учеников прокатилась волна смеха, и мудрец тоже посмеялся вместе со всеми. А когда волна веселья спала, продолжил объяснение. Эмоциональная часть инстинктивного центра — это наши животные инстинкты и реакции, которые связаны с эмоциями. Например, мы захотели есть, ощущаем дискомфорт, голод, и в этот момент в нас пробуждаются эмоции. Мы чувствуем, что из-за голода стали более агрессивными. Или, например, мы инстинктивно чувствуем, что нам грозит опасность. И в этот момент, раз, появляется страх. Сердце начинает биться быстрее, в кровь выбрасывается адреналин, начинаются еще другие физические реакции. Таким образом пробуждаются эмоции инстинктивного центра.
А как работает интеллектуальная часть инстинктивного центра? Вновь задал вопрос Вадим.
На интеллектуальном уровне инстинктивного центра проявляется адаптация, ответил хранитель знаний. Это значит, наш организм подстраивается под условия окружающей среды. Например, человек всю жизнь жил в жаркой стране, и вдруг он уезжает куда-нибудь на Северный полюс. Инстинктивный центр привык к определенной температуре, поэтому ему требуется какое-то время, чтобы прийти в себя и адаптироваться. Или наоборот, житель Крайнего Севера может приехать куда-нибудь в Африку, и первое время ему будет очень тяжело. Жара будет казаться невыносимой, но пройдет несколько недель, и он адаптируется, и уже сможет жить нормально в жарком климате.
«А смена часовых поясов?» — спросила Олеся. «Когда человек перелетает через океан, и у него меняется день и ночь?»
«Да», — подтвердил учитель, — «тоже хороший пример. Первое время люди не могут привыкнуть. Они привыкли засыпать в определенное время, поэтому требуется несколько дней или даже недель для того, чтобы инстинктивный центр адаптировался.
Получается, вся эволюция человека на Земле — это результат адаптации инстинктивного центра?» — спросил Константин. «Можно ли так сказать?»
«Да, можно. Только в этом случае для адаптации инстинктивного центра потребовалась не одна человеческая жизнь, чтобы эти изменения закрепились генетически. Так и появились разные расы. Африканцы стали высокими, крепкими, у них появилась темная кожа и кудрявые темные волосы, чтобы было легче защищаться от солнечных лучей. Расширенный короткий нос лучше приспособлен для дыхания в тропическом климате. А вот в северных регионах планеты такая внешность бы только создала сложности, поэтому у северных народов светлые волосы и светлая кожа, узкий и более длинный нос, чтобы воздух успевал согреваться в нем, и так далее. Все это — работа интеллектуальной части инстинктивного центра. Когда человек долгое время жил на определенной территории, то у него формировался уже нужный разрез глаз, цвет кожи, цвет и структура волос, форма носа, особенности роста и так далее.
«А как действует инстинктивный центр во время болезни?» — спросила Мария, вопросительно взглянув на хранителя.
«Инстинктивный центр действует вне нашего сознания и вне нашего восприятия», — начал пояснять он. «В нем постоянно вырабатываются какие-то новые стратегии. Например, живет организм, а в нем механическая часть действует. Когда подключается эмоциональная часть инстинктивного центра, человек начинает ощущать жажду, голод, холод, жару. И вот он начинает реагировать на это, управляя какими-то адаптационными механизмами. Например, если человеку жарко, у него вырабатывается пот, чтобы облегчить состояние. Если холодно, то человек начинает дрожать и так далее.
То есть подключается уже интеллектуальная часть инстинктивного центра, да? Уточнила Мария.
Да, подтвердил мудрец. То же самое происходит, когда мы заболеваем. Например, в организме появляется вирус, и тут же включается интеллектуальная часть, которая настраивает весь инстинктивный центр так, чтобы этот вирус победить, что-то сделать, чтобы выздороветь.
Учитель, а как именно происходит в этом случае работа инстинктивного центра?
Женщина задала новый вопрос и, собравшись с мыслями, добавила после короткой паузы. «Это сознательный процесс, или мы не осознаем, что происходит какая-то настройка в организме?»
«Интеллектуальная часть инстинктивного центра включается помимо нас, и мы не знаем, что там происходит и как. Это вне нашего понимания, так как деятельность инстинктивного центра очень сложная. Там более сложный, развитый ум, который всем этим заведует и все может держать под контролем. Поэтому он действует отдельно от нас, а мы о нем ничего толком не знаем. Если бы мы своим умом пытались делать такую настройку, то давно бы погибли.
А можно ли влиять на интеллектуальную часть инстинктивного центра через эмоции? — спросил Вадим, предварительно подняв руку и дождавшись кивка мудреца.
Например, если ты болеешь, то злишься на болезнь, как бы выталкиваешь ее. Это как-то помогает?
Да, помогает, — однозначно ответил хранитель знаний. Когда человек болеет, он чувствует себя плохо. У него начинает работать интеллектуальная часть инстинктивного центра, но не только. Человек может задействовать и эмоциональную часть, разбудить в себе злость на свою болезнь. Тогда и интеллектуальная часть интеллектуального центра тоже может начать дополнительно искать выход и пытаться что-то сделать.
«О, я только сейчас поняла», — воскликнула Олеся, взглянув на мудреца сияющими глазами. «То есть самостоятельно инстинктивный центр может только внутри себя что-то делать, а другие центры ему помогают, когда нужны какие-то действия во внешнем мире, верно?»
«Верно, Олеся», — подтвердил учитель. «Инстинктивный центр действует внутри тела. Он не может действовать вовне. Поэтому другие центры и начинают помогать. Например, человек ищет нужные лекарства, идет к врачу, читает что-то на эту тему». Или еще вариант, начинает злиться или делать медитации. То есть здесь подключаются и другие центры, чтобы помочь инстинктивному центру действовать во внешней среде и быстрее вылечиться.
Мудрец закончил объяснение про инстинктивный центр и сделал паузу, давая понять, что ученики теперь могут задать новые вопросы. Руку подняла Наталья, невысокая женщина, лет 30, с внимательными карими глазами.
«Учитель, а как с этой схемой соотносится деление на тело, чувство и разум?» Задала она вопрос, указав жестом на картину, но не отводя от хранителя пристального взгляда.
«Очень просто», — начал пояснять он. «Инстинктивный, сексуальный и двигательный центр вместе — это физический центр, или по-другому — наше тело. Эмоциональный центр — это наши чувства, и интеллектуальный центр — это разум».
«Спасибо за пояснение», — искренне поблагодарила Наталья. «А можно тогда еще вопрос? Здесь на схеме еще два высших центра. Как они работают? Их тоже нужно наблюдать в себе или нет? И что потом происходит с заместителем управляющего, когда в нас появляется, собственно, управляющий?»
Женщина задала свои многочисленные вопросы, взглянула на картину и снова выжидательно и трепетно посмотрела на мудреца, ожидая его объяснений.
«Да, пришло время рассказать, что происходит дальше», — загадочно улыбнулся он и принялся объяснять. «Смысл духовного развития — это пробудиться. Сначала пробуждается заместитель управляющего, и человек начинает думать, размышлять о философских вопросах, делать духовные практики, формировать духовную личность. Заместитель управляющего следит за тем, чтобы человек не жил на механических частях своих пяти центров, чтобы он обрел осознанность. Тем самым мы создаем в себе духовную часть, которая стремится к развитию, к познанию себя, к переживанию возвышенных эмоций. Если человек испытывает много возвышенных эмоций, учитель указал на часть эмоционального центра с надписью «совесть», тогда он уже может выйти вот сюда, в высший эмоциональный центр. Мудрец указал на следующий кружок на схеме, который примыкал сверху к эмоциональному центру.
Только с помощью духовных практик и переживаний мы можем выйти на уровень высшего эмоционального центра», продолжил он, указывая на следующий кружок на схеме, расположенный еще выше. «А затем уже мы сможем подняться и в высший интеллектуальный центр. Вот почему мы должны всегда совершать практики, делать упражнения, а не просто читать духовные книги».
«Учитель, а в высшем эмоциональном центре мы будем испытывать другие эмоции?» — спросила Олеся. «Они будут отличаться от эмоций на интеллектуальной части эмоционального центра?»
«В высшем эмоциональном центре можно испытать очень сильные божественные религиозные переживания», — пояснил мудрец. «Когда человек чувствует единство со всей Вселенной, с каждой маленькой песчинкой, с каждой травинкой, с дуновением ветра. Тогда мы можем почувствовать себя частью этого мира, ощутить божественное дыхание, его любовь, которая пронизывает каждый атом».
Ученики взволнованно слушали мудреца, и было видно, что каждый из них чувствует в себе подъем, вдохновение, стремление развиваться духовно, формировать духовную личность и выходить на восприятие высшего эмоционального центра.
«Хранитель, я так и не поняла, что нужно делать, чтобы выйти в высший интеллектуальный центр», — с небольшой долей смущения спросила Анастасия, и в ее голосе прозвучало искреннее желание понять, пропустить это знание через себя, чтобы можно было двигаться дальше по пути духовного развития.
«Кажется, что это что-то невозможное и недосягаемое.
Если мы продолжаем удерживать свое внимание на высших частях всех центров, если мы все чаще можем находиться в высшем эмоциональном центре, тогда уже мы получаем возможность сделать еще один шаг — и подняться в высший интеллектуальный центр», — пояснил мудрец, и его голос прозвучал в воцарившейся тишине вибрирующим переливчатым потоком. Казалось, что энергия сквозит в каждом его звуке, в каждом его слове, в каждом движении.
«А в высшем интеллектуальном центре уже происходит просветление человека. Он вдруг понимает, как устроено все мироздание, по каким законам оно существует».
«А чем отличаются ощущения высшего интеллектуального и высшего эмоционального центров?» — пытливо спросила кореглазая девушка. «Как понять, в каком центре ты сейчас находишься?»
«В высшем эмоциональном центре к нам приходит понимание о себе», — обстоятельно начал рассказывать мудрец. «Открывается смысл жизни. Мы чувствуем себя в Боге. А в высшем интеллектуальном центре мы все понимаем о мире, о Вселенной, о Боге. Открывается истинный смысл всех происходящих явлений и событий. Это более высокое и объемное понимание мироустройства, и оно открывается только в высшем интеллектуальном центре».
«А чем это отличается от уровня, на котором формируется заместитель управляющего?» — задала вопрос Ева.
«Когда проснулся заместитель управляющего, мы задались вопросами о том, кто же я такой, из каких частей я состою, как отделаться от всего, что мне мешает, что тянет меня вниз. А в высшем эмоциональном центре мы, наконец, видим полную картину. Мы видим себя, целиком осознаем каждую свою часть. Все проясняется, мы полностью познаем себя. А в высшем интеллектуальном мы уже видим не только себя и свои части, но и устройство всего мира, всей Вселенной. Нам открывается мировой порядок, все становится ясно, четко, понятно. Мы видим причины и следствия всех явлений. Мы понимаем, зачем все происходит, в чем состоит высший замысел Бога».
В этот момент вперед вышла Мария, на ее лице был благоговейный трепет. Оно озарялось изнутри радостью от получения знания.
«Великий, скажите, а Атман, он где находится? В высшем интеллектуальном центре? Когда мы его можем почувствовать?»
Мудрец взглянул на ученицу с прозрачной улыбкой и отрицательно качнул головой. «Нет, атман находится за пределами центров», — пояснил он. «Его мы можем почувствовать только когда вышли через интеллектуальную часть эмоционального центра в высший эмоциональный центр, а потом в высший интеллектуальный центр. Мы сначала отделяемся от оболочек, от ложных личностей, от ролей и масок, затем от потребностей физического тела. Потом через духовные практики переживаем возвышеннейшие эмоции единения с Богом и получаем прояснение сознания. Все становится ясным и понятным. И только тогда мы ощущаем себя атманом, частью Бога.
Учитель, вы так рассказываете об этом, что, мне кажется, мы почти сами пережили все это, — проговорила Мария, поймав взгляд мудреца и делая шаг к нему навстречу. Хранитель знаний снова улыбнулся и качнул головой. «Да, вы сейчас услышали, как это должно быть, но это развеется и забудется, если вы сами не испытаете это состояние, сознательно. Словами невозможно передать это ощущение. Это нужно действительно пережить тотально, пропустить через себя. А это станет возможным только когда вы проведете работу над собой, когда вы проделаете все шаги и выйдете в высший интеллектуальный центр. Сначала отделитесь от механических частей, от ложных личностей, поймете, что все эти ложные личности — это не я. Для этого вы должны первым делом всех их увидеть, дать им смешные имена, начать наблюдать за ними и отслеживать, когда включается одна, когда другая, когда третья, начать утрировать и смеяться над этими личностями, сделать зазор между ними и собой. Второй шаг — это отделиться от физического тела.
«То есть как отделиться от тела?» — с долей удивления спросила Ева, взглянув на мудреца широко распахнутыми глазами. «Совсем?»
Хранитель ответил ученице добрым лучистым взглядом. «Понять, что наше физическое тело — это тоже не я. Да, мы будем ощущать его. Мы по-прежнему будем испытывать голод и жажду, будем получать информацию от органов чувств, ощущать боль, но мы должны отчетливо осознавать, что все это лишь тело, лишь физическая оболочка, которая не является мной», — пояснил хранитель и сделал паузу, давая возможность ученикам обдумать его слова. «Потом мы должны отделиться от всех центров. А для этого сначала мы должны увидеть их работу. Это нужно для того, чтобы каждый раз, когда в нас что-то происходит, мы могли бы точно определить, какой это центр и какая его часть сейчас активна, чтобы заместитель управляющего мог бы не только наблюдать за переключениями центров и частей центров, но и контролировать это переключение. Когда это становится возможным, мы отделяемся от низших проявлений центров, начинаем испытывать возвышенные эмоции, выходим в высший эмоциональный и высший интеллектуальный центр. Вот тогда мы уже полностью познаем себя и чувствуем атман». Восхищенная ответом мудреца, Ева послала ему полный благодарности взгляд. А вперед снова вышла Наталья, демонстрируя желание задать еще один вопрос.
«Учитель, скажите, вот вы сегодня рассказывали о работе магнетического центра, что он включается и поддерживает наш интерес, то есть эмоциональные части всех центров. А для духовного развития это тоже важно. И когда, в каком возрасте может включиться этот центр?»
«Начало развития человека начинается с включения магнетического центра», — со спокойной уверенностью начал рассказывать хранитель. «Обычно он формируется в период полового созревания, когда сексуальная энергия включает более интенсивную работу центров и вскрывается кармическая предрасположенность. Но часто с созданием семьи сексуальная энергия находит другой путь реализации — и магнетический центр ослабляет свою работу.
А от чего зависит сила работы этого магнетического центра? Ведь у кого-то он сильнее, у других слабее, насколько я понимаю. Почему, например, у двух людей возникает желание заниматься духовными практиками, потом один утрачивает к этому интерес, а другой продолжает?
Магнетический центр имеет разную силу и продолжительность влияния в зависимости от наработок в прошлой жизни. И поэтому у одного человека интерес к духовному пути ограничивается юношеским увлечением. Второго человека хватает, чтобы стать прихожанином церкви. Он по воскресеньям ходит на службу и молится перед сном. При более сильной работе магнетического центра человек может начать серьезно заниматься, делать духовные практики, но потом в один момент сойдет с духовного пути. Тогда он может стать шарлатаном, который продает людям какие-то эзотерические услуги. Наверное, вы встречали таких? Хранитель вопросительно обратился к аудитории и, встретив одобрительные кивки, продолжил. Если человек недостаточно созрел для развития в прошлой жизни, то у него может возникнуть личность уфолога, последователя здорового образа жизни, целителя, гадателя, психолога, астролога, экстрасенса, парапсихолога и так далее. Но это не приведет к серьезной работе над собой, а ограничится просто очередным хобби. И только сильная и длительная работа магнетического центра может привести человека к серьезному развитию и формированию духовной личности.
То есть, получается, наша душа должна хотеть во всем этом разобраться? С долей сомнения спросила Наталья. Душа должна наработать какой-то опыт развития в прошлых жизнях. Я правильно поняла вашу мысль, учитель?
Женщина выразительно взглянула на мудреца, ожидая его ответа.
«Правильно», — ответил он, посылая ученице доверительный взгляд. «Душа должна быть готова к тому, чтобы разобраться в себе, во всех этих центрах. Она должна быть готова к постоянной работе над собой, к тому, чтобы отделиться от всех своих центров и ложных личностей. Вы уже идете по этому пути и знаете, что он непрост».
«Значит, душа, может быть, еще не готова к такой духовной работе?»
«Если человек никак не может пробудиться, если в нем не просыпается работа магнетического центра, если он не чувствует в себе интереса и сил для такой сложной работы над собой, возможно, его душа еще не готова к этому», — мягко подтвердил мудрец. «Духовный путь предполагает постоянную борьбу со своей ленью, со своими пороками, со своими вшитыми в детстве программами. Нужно разбудить в себе заместителя управляющего, который находится в интеллектуальной части интеллектуального центра. Напоминать себе об этом постоянно, так как это новое непривычное действие. А человек привык делать все во сне, не понимая, что и зачем он делает, что за процессы в нем происходят. Нужно постоянно экспериментировать над собой, ставить себя в разные ситуации и наблюдать за работой своих центров.
А я слышал, что Гурджиев однажды специально попал в аварию, чтобы понаблюдать, как будут действовать его центры в этой ситуации, заметил Вадим.
Да, это известный факт, подтвердил хранитель. Георгий Иванович специально врезался на автомобиле в дерево на скорости, чтобы увидеть, как будет вести себя его биоробот. Мудрец задорно рассмеялся.
«Конечно, к таким кардинальным мерам я вас не призываю. Есть много других, вполне безопасных способов ставить себя в разные ситуации и наблюдать за собой».
«А этот магнетический центр, он может действовать на эмоциональном уровне разных центров?» задал Вадим еще один вопрос.
«Он может действовать только в одном центре, но всегда связан с его эмоциональной частью. Если это двигательный центр, то человек увлекается хатха-йогой, ушу или священными танцами. Если это эмоциональный центр, то он будет стремиться к возвышенным эмоциям. Если интеллектуальный центр, то его будет увлекать философия. Духовная личность должна взять в свои руки управление всем существом, чтобы направить его по пути совершенства.
Учитель, скажите, а если у меня не всегда получается понять, где какая часть включается во мне, что тогда делать? После небольшого колебания задала вопрос Ева. «Вначале это должно быть некритичное отстраненное наблюдение молчаливого сознания, без выводов», — проговорил мудрец. Заместитель управляющего проснулся. «Но ему пока еще мало материала. Нужно наблюдать, даже пока без выводов. Можно осваивать новые непривычные движения, новые танцы, новые профессии и навыки. И когда заместитель управляющего разовьется, человек начнет приходить в ужас от самого себя. Он увидит, что на самом деле он множественен, что у него нет единого «я», нет воли, что он спит, что им управляют внешние влияния, и все в его жизни случайно, что он ничего не может делать и является такой марионеткой. Сейчас увидеть это мешают сон и буфера, самоуспокоение, самооправдание, самодовольство. Но наблюдение постепенно разрушает их, и тогда у человека начинает пробуждаться совесть, которая находится в интеллектуальной части эмоционального центра, которая уже является настоящим управляющим и способна навести порядок в человеке. «Учитель, а совесть, которая пробуждается, она связана с моральными ценностями?» — уточнила девушка, вопросительно глядя на хранителя. «Или нет? Ведь моральные ценности формируются под влиянием общественных законов?» «Совесть с возвышенными эмоциями является вторым сознательным толчком, который соединяет человека с высшими центрами, которые помогут нам почувствовать в себе атман. Это настоящий хозяин нашего дома. И чтобы он пришел, в доме сначала нужно навести порядок. Совесть пробуждается через покаяние, когда человек смело видит свои недостатки и пороки, перестает оправдывать себя и стараться их не замечать. Вместо этого он обличает их и становится отрешенным от них, не дает им через отождествление и ложь завладеть собой. А грехи и пороки, они проявляются только в действиях? — снова спросила Ева, пытаясь лучше разобраться в непростой теме. Могут ли они быть, например, только в воображении? Если ты думаешь о ком-то плохо, или если ты хочешь что-то украсть, но никогда не сделаешь этого в реальности? Грехи и пороки очень часто проявляются в воображении, так как человек боится или стесняется их проявить в жизни. Но в воображении он убивает, насилует, проклинает, ворует и так далее. И прежде всего надо победить грехи внутри себя, в своем уме. А этому помогают осознанность и совесть. Совесть и возвышенные эмоции — это контакт с Богом. И совесть не имеет отношения к морали общества. Она ведет к развитию, а мораль делает человека рабом общества, пытается всячески закабалить его, чтобы он принес себя в жертву. Мораль у каждого общества своя, а совесть всегда одна. Это дар Бога человеку, чтобы он обладал пониманием того, что истинно. Получается, что сначала возникает заместитель управляющего, потом сам управляющий, а потом уже и хозяин, то есть атман, спросила Ева. А чем заместитель управляющего отличается от управляющего? Управляющий имеет больше полномочий и возможностей, улыбнулся мудрец. Цель духовного развития — обрести целостность, а заместитель управляющего помогает все наши центры, все части центров подчинить. Он заставляет работать их на интеллектуальных частях, заставляет работать их более осознанно. А управляющий появляется тогда, когда сформированы все интеллектуальные части центров, когда они слаженно работают. То есть, когда человек живет осознанно? Верно. И когда приходит осознанность, когда человек постоянно живет на интеллектуальных частях центров, тогда можно сказать, что у человека сформирована духовная личность. А уже после того, как управляющий подчиняет себе все части центров, когда он может хорошо ими управлять, тогда человек может выйти вниманием в высший эмоциональный и высший интеллектуальный центр. И тогда появляется уже хозяин, атман, святой дух. Учитель закончил фразу и окинул взглядом всех собравшихся сегодня учеников. Они были очень активными, в меру своих возможностей задействуя интеллектуальные части всех центров. Сейчас они были наполнены знанием и готовы применять его на практике. Их глаза светились умом, пониманием, радостью от самого процесса получения знания. Хранитель знаний послал своим ученикам энергию принятия и безусловной любви. И в зале зазвучали строки духовного стихотворения. «Опустился на землю устало дальний странник, идущий куда-то. Нам поведал, откуда пришел, что видал, взявши посох когда-то. Но сомнительно, много ли узнал, отвлекаемый роем предметов? Ослабело внимание твое, что ты понял по этим приметам?» Растерявши сознание, устало осел, притомленный дорогою дальней. Сколько в юдоли верст не пройдешь, но постигнешь конец свой печальный. Суть путей отыскать захотел и побрел по тернистой дороге, но себя ты познать не сумел и забыл в попыхах ты о Боге. Хоть пройдешь 100 дорог или тропок лесных, сущность их все равно не познаешь, ибо суть их в тебе. Но, идя далеко, с каждым шагом себя ты теряешь.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.